Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – историк Даниил Коцубинский из Санкт-Петербурга. Приветствую вас, Даниил.
Добрый день, Петр.
Итак, 9 июня, 350 лет со дня рождения Петра I. И сегодня у нас речь пойдет, наверное, не только об этой личности, но и об исторических параллелях. Вот вопрос номер один. С вашей точки зрения, насколько образ Петра Алексеевича, который в связи с юбилеем активно тиражируется в государственных СМИ, прежде всего, соответствует историческим фактам? Ведь известно, что такие столпы российской исторической науки, как Василий Ключевский или Николай Карамзин, высказывали достаточно критические оценки его деяниям. А вот не менее уважаемый Сергей Соловьев, наоборот, можно сказать, был явным поклонником реформ Петра I. И вопрос, есть ли где-то истина, да, она, как всегда, посередине, или ее вообще невозможно установить, когда речь идет об оценке деятельности подобных исторических личностей?
Да, ну, Петр, спасибо за вопрос, он интересный, и он, конечно же, не предполагает какого-то упрощенного ответа. Дело в том, что даже в самом вопросе о вашем тезке, да, вы уже вступили в некоторые противоречия внутренние, потому что вы рассказали, что есть какой-то канонический образ, а потом тут же добавили, что даже в 19 столетии историки по-разному относились к деяниям Петра. Ну, это я цитирую Соловьева. И собственно, это не только он так говорил. И это зависело в первую очередь даже не от того, кто из них какие факты знал или не знал. Они примерно... Ну, понятно, что постепенно развивалась историография, появлялись новые факты, которых еще не знал Карамзин, но уже там знал Ключевский. И Соловьев, соответственно. В 20 веке многое там было добавлено. Сегодняшний вот главный специалист по Петру Первому Евгений Викторович Анисимов, он, конечно, оперирует уже гораздо более богатой фактурой, чем его знаменитые предшественники. Но если мы говорим об оценке исторической и, скажем так, культурно-исторической Петра, то здесь очень многое будет зависеть от того, как тот или иной историк понимает, во-первых, смысл человеческой истории в целом, и, во-вторых, смысл российской истории. Ну, под смыслом я понимаю причинно-следственные связи, которые обусловили именно такое течение истории, а не иное. И, соответственно, ведь история – это же не стихийный процесс, где люди просто являются жертвами каких-то внешних обстоятельств, ураганов, там, наводнений, похолоданий, потеплений, или там войн, даже нападений агрессивных извне. Они пытаются строить историю, они пытаются достигать каких-то целей, которые они сами перед собой ставят. Разумеется, это не значит, что в каждый конкретный момент там собирается все сообщество культурно-историческое, решает, вот мы там Третий Рим строим, или к коммунизму движемся. Это происходит более иерархически структурированным образом, то есть лидеры, которые куда-то там зовут толпу, есть, соответственно, конкурирующие группы этих лидеров, которые один зовут туда, другой в обратном направлении, и есть масса, которая вот инертно колеблясь, она склоняется либо на эту чашу весов, кладет свое, так сказать, смиренное мнение, или, наоборот, возбужденное мнение, либо на другую. Вот исходя из того, как это все понимали вот все историки, о которых вы упомянули, те, которые в последующем размышляли о Петре, его и оценивают. Поэтому здесь я могу сказать только о моей версии понимания того, чем был для России Петр и какие имел краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия его деятельности.
Ну, пожалуйста, изложите.
Ну, как мне представляется, Петр, с одной стороны, очень органично встраивается в ту модель развития России, которая обозначилась еще в конце 15 века, собственно, когда Россия впервые вышла на арену истории как независимое государство. До этого Московия была таким подордынным пространством, которое формировалось в условиях иго, и, соответственно, вырабатывал какие-то адаптационные механизмы, которые позволили не только выжить, но и в дальнейшем взять реванш, уже выйдя на независимое пространство, Россия сразу же превратилась в такую вот ревностно поглядывающую на Запад и пытающаяся его не только скопировать, но и превзойти культурно-историческое образование. То есть цивилизация, такая специфическая цивилизация подражания, такого ревностного подражания и стремления попрать того, кому ты подражаешь. Я для себя это называю цивилизацией ресентимента, используя термин Фридриха Ницше известный. И вот в этом отношении все российские правители и, по сути дела, весь российский образованный класс, а затем с 20 века это, к этому подключился вообще весь социум в целом, потому что все стали образованные и политизированные, были устремлены эти лидеры, эти группы населения, были устремлены к тому, чтобы вот показать Европе кузькину мать, как это говорил Хрущев. По крайней мере, считается, что эту фразу произносил. Или это там ударить, в общем, туфлёй на заседание ООН. Вот к чему стремилась российская цивилизация на протяжении всех 500 с лишним лет своей истории. И здесь мы видим хедлайнеров этого процесса. Это Иван Грозный, Петр I, Сталин. Это в разных, соответственно, эпохах. В Московском царстве, Петербургской империи, в Советском государстве. У которых это удавалось, которым удавалось это сделать ну, как бы наиболее громко. Ну, здесь, конечно, не только они, тут и Ленина надо добавить. Там Екатерина II, естественно, тоже по-своему была репрезентативно представлена в 18 столетии. Вот. Но, как правило, вот эти вот наиболее яркие всплески российского стремления что-то показать и доказать Европе, они были связаны с максимизацией российского, ну, террора российской власти по отношению к собственному обществу. Вот. И поэтому в этом отношении Петр очень типичная фигура. При нем террор достиг почти таких же, ну, практически таких же масштабов, которые он имел при там, Иване Грозном, только стилистика была другая, и там, целеполагание конкретно тоже было другое. Ну, сопоставимы эти все эпохи, конечно, с большим террором, с красным террором 20 века. Это с одной стороны. С другой стороны, чем отличается Петр там, и от Ивана Грозного, и от советских лидеров Грозных, да, тоже. Он отличается тем, что он именно эпоха Петра была сопряжена со стремлением максимально культурно скопировать Европу и, более того, даже превратиться в Европу, превратиться в европейскую страну номер один. Скажем, Иван Грозный все-таки исходил из того, что Россия, она пытаясь возвыситься над Европой, для этого он, собственно, и начал Ливонскую войну, она тем самым доказывает превосходство православия как альтернативной католицизму, там, протестантизму, альтернативной европейским версиям христианства, культурной такую версию правильного верования Христа. Скажем, советский коммунистический проект, он тоже он пытался идеологически себя противопоставить Западу. А вот Петр, по крайней мере, формально и даже, мне кажется, искренне сам для себя предполагал, что он копирует Европу буквально. Да. Хотя он, когда был в английском парламенте, он сказал, что нам это все не подходит. Российскому человеку никакая такая, сказать, парламентская модель не будет на пользу. То есть, ну, условно говоря, поговорка, что немцы там здоровят русскому карачу, там, или наоборот, откуда он это произнес. Но, тем не менее, он пытался максимально европеизировать Россию и открыть ее Европе, и Европу открыть России, то есть построение столицы на территории Европы. Ведь он же, когда завоевал Германландию, Шведскую и Прибалтику, ну, в первую очередь даже Германландию, куда он и перенес свою столицу, причем он перенес ее не на пустое место, не в болото, а на то место, где был крупнейший германландский город Ниен. И поэтому, собственно, Петр здесь и обосновался. И когда он обращался к своим там, боярам и иностранным дипломатам, это его выступление записал один из этих иностранных дипломатов, он говорил, что думали ли вы, братцы, что мы сможем на берегу Азейского моря, то есть чужого моря, Западного моря, да, на их земле, то есть на земле европейцев. Хотя, когда он начинал Северную войну, он вроде как обосновывал ее, ну, там, одним из обоснований было то, что вот возвращается старая там московская новгородская земля, старая русская земля. Но потом он от этой идеи отошел, и он уже стал воспринимать, идеологически воспринимать свое завоевание, именно как завоевание куска Европы. И сохранил поэтому название Германландия, не дал Водская Петина, он не вернул же это название этой земле. Город назвал по-голландски, немецки, Шлиссельбург, переименовал из Нотебурга в Шлиссельбург, а не в Орешек, да, ну и так далее. То есть он исходил из того, что он кусок Европы, во-первых, завоевал, во-вторых, он Россию пытается по образцу этого куска дальше реформировать. Так вот он, я продолжаю его, ну, в пересказе его цитирую: «Думали ли вы, братцы, что мы не просто будем стоять на завоеванной у них земле и здесь обосновимся, но и наши там матросы будут так же хорошо управлять кораблями, как и заграничные матросы, но нас будут за это иностранные государи уважать». Вот ключевая цель, к которой стремился Петр. И для чего, собственно, он проводил свою эту европеизацию тогдашнюю, думая, что он действительно в силах превратить вот таким авторитарным, не парламентским, не английским путем, а именно русским путем, но Россию превратить в Европу. Да, он в это верил. То есть он не пытался построить какой-то альтернативный проект. В этом его отличие и от Ивана Грозного, там, и от Ленина Сталина. Он пытался Россию превратить в Европу, что называется, по-честному. И в известном смысле он своего результата добился в том плане, что, во-первых, элиты на какой-то момент поверили в Петра, что он действительно их сделает европейцами, если нарядит их в парики, в камзолы, и увлеклись этой идеей. Весь 18 век он был такой духоподъемный для русского образованного класса. Ну, под конец там уже, естественно, начались сомнения в эпоху просвещенного абсолютизма и размышления о том, что почему же у нас конституции до сих пор нет и так далее. А в 19 веке уже там во весь рост этот проклятый русский вопрос: как же так, почему же у нас ружья кирпичом чистят, почему же мы не Европа, он станет главным для российского образованного класса. Но 18 век еще вот под петровским этим таким оптимистическим дыханием весь прошел. И Петр действительно внушил своим подданным, образованным в первую очередь, дворянство, ну и там, образованному классу в целом, ученым, веру в то, что Россия таки может собственных платонов и быстрых разумов нептонов рождать. И здесь вот в этом, с одной стороны, мы видим в Петре такой пример максимально успешного российского правителя, который, с одной стороны, показал Кузькину мать. А ведь у него же, у Петра сидела, и альтернативная программа, такая хулиганская, он говорил тоже, обращаясь уже к своим, а не к иностранным дипломатам: мы от Европы возьмем все, что нам нужно, а потом повернемся к ним, ну, буквально цитата, жопой, но Ключевский так изящно пишет, что там спиной, но на самом деле использовалось другое слово. Что значит здесь? Вот уже в этом мы видим некое противоречие вот этого российской идеи, российского проекта что-то доказать Европе, с одной стороны. С другой стороны, доказать Европе что-то по ее же европейским правилам, то есть уподобившись Европе и превзойдя ее по ее же лекалам, а в то же время показать ей вот то самое место, то есть сказать: а мы-то не такие, как вы, мы лучше вас, мы вас превзошли, а в то же время мы лучше вас, мы вам теперь вот показываем язык. Вот. И это у Петра все присутствовало в его проекте, но самое главное, что это так или иначе оказалось зашифровано, закодировано культурно и в последующем развитии России. Потому что, с одной стороны, образованный класс все дальше и дальше уходил в будущее с мыслью о том, что мы хотим быть не хуже, а даже лучше европейцев. И даже Чаадаев, который написал свой знаменитый трактат «Первое философическое письмо», такой, который многие воспринимают депрессивно-русофобски, но у него там была такая шифрограмма: но мы, может быть, когда-нибудь покажем урок человечеству, да, такой, может быть, даже это будет урок, ну, тут уже великий урок, разные люди по-разному интерпретируют, потому что кто-то думает, что он имел в виду, что покажем урок, как не надо, да, жить, а кто-то думал, что наоборот, наберемся сил, так сказать, и когда-нибудь этот продемонстрируем, наоборот, куда надо двигаться всему человечеству. Вот, то есть вот это стремление что-то показать, хотя бы отрицательно, но преподать урок, а желательно даже и положительный, Европе, Западу, человечеству, это станет повесткой для всего последующего образованного класса. А с другой стороны, Россия остается Россией, Московией, той самой страной, для которой английский парламент не подходит, о чем тоже говорил Петр. И поэтому вот это противоречие между стремлением уподобиться Европе во всем, включая ее политическую культуру, а с другой стороны, невозможность соединить эту культуру, политическую, гражданско-политическую культуру, с российской самодержавной холопской матрицей, ну вот фундаментом, на котором вообще-то все основалось еще по выходе из Орды, вот это в конечном счете и приведет Петровский проект, весь петербургский период, который является эманацией Петровского проекта, приведет к катастрофе 17-го года, когда Россия в известном смысле вернется в свое допетровское, старомосковское, такое кондовое, лишенное каких бы то ни было легальных размышлений о либерализации, о конституции, там, о гражданском обществе, состояние, и прибудет в нем уже до горбачевских реформ. А горбачевские реформы еще раз только подтвердят вот этот несоединимость мечты о том, чтобы стать Европой не только частично, но целиком, полностью, с сохранением России как единого самодержавного холопского пространства. Горбачев в результате своей такой последовательной либерализации, он Россию подведет, ну, Советский Союз, это же была Великая Россия, просто ну, по-новому названная, подведет к фазе распада. А дальше наступит следующий этап, который будет связан уже с отказом, очередным отказом, циклическим от вот этой либерализации в сторону реконструкции, реставрации, сохранения той имперской той имперской системы, которую вот на протяжении всех этих столетий российские правители пытаются превратить в некий плацдарм для того, чтобы бросить вызов Западу с одной стороны, а с другой стороны самих себя убедить в том, что мы, оказывается, не хуже Запада и даже во многом лучше. И вот эти противоречия, они, как мне представляется, и будут разрывать Россию на всем, до тех пор, пока она существует. В конечном счете, может быть, судьба этой империи будет и станет заложником вот этой неразрешимости этой квадратуры круга, но эпоха Петра здесь характерна и нам ценна, как мемориальная система, как мемориальный такой вот топос. Она нам ценна именно потому, что она показывает, с одной стороны, до каких высот может дойти стремление подражать Европе у русских людей, причем истово подражать Европе, и в то же время до какой степени это, в свою очередь, связано напрямую с сохранением вот этих самодержавных холопских антиевропейских начал российской цивилизации. Вот, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Да, Даниил, ну вот мне кажется, что ваша точка зрения очень напоминает мнение Василия Осиповича Ключевского, который утверждал, что реформы Петра, они не имели своей целью перестроить ни политического, ни нравственного порядка какого-то в нашем Отечестве, а лишь вооружить русское государство готовыми западноевропейскими средствами. И таким образом поставить Россию и Европу на один уровень. То есть речь шла именно о каких-то внешних атрибутах, а не о том, чтобы превратить Россию в Европу.
Я думаю, что все-таки сама личность Петра, она была так же противоречива, как и вся русская история, состоящая из попыток что-то показать Европе по ее же европейским канонам, и в то же время сохранить свое там, эти отличия и превосходство от Европы. Потому что Петр, он не был неискренен, когда он хотел заставить своих подданных, в первую очередь дворянство, конечно, московитов, бывших, ставших россиянами, хотел заставить их почувствовать внутренне себя европейцами. С одной стороны, да, он ассамблею придумал, на которую он там приглашал петербургскую элиту, знать, и там, значит, заставлял их напиваться до усмерти. Он придумал это, чтобы рядом стоял прокурор Ягужинский и записывал кто-то, что там проболтает лишнего. Да? То есть это была форма подглядывания и подслушивания. Спецслужебная операция. А с другой стороны, понятно, для чего он придумал изначально эти ассамблеи, чтобы люди почувствовали себя свободно. То есть такая противоречивая у него была натура. И он действительно искренне возмущался, когда зимой там перед ним даже просто люди, солдаты снимали шапки. Потом говорят, зачем ты снимаешь шапку, а если там война, ты же солдат, ты простудишься. То есть он исходил из того, что вот эти старые московитские формы раболепства, они более неуместны. То есть люди должны, его подданные, собственно, должны почувствовать себя такими же внутренними, достойными, свободными европейцами. С одной стороны. С другой стороны, он прекрасно понимал, что он управляет холопами, рабами, они должны себя по отношению к нему по-прежнему чувствовать ровно так же. Вот, поэтому здесь вот у Петра, как еще раз говорю, как у всей русской истории, у него такой когнитивный диссонанс был в его психологии. Но если мы говорим о течении российской истории в целом, и о роли петровских реформ в этой связи, и упоминаем Ключевского, то я думаю, что здесь надо сказать вот что. Ключевский все же жил в ту эпоху, когда мало кто мог предположить, практически никто не мог предположить из образованных людей, что Россия пойдет развиваться циклами. Причем не такими малыми циклами реформаторскими, контрреформаторскими, как она была в 19 веке. Ну, там, понятно, более реформаторский Александр, потом более консервативный Николай, потом, соответственно, Александр II, Александр III и так далее. А думали все-таки, что Россия так или иначе, но она приближается к европейской модели, просто, ну или там не приближается к европейской модели, идет своим путем, как полагали славянофилы и неославянофилы, но тем не менее все равно развивается линейно. А вот в 20 веке, когда случилась Октябрьская революция, и вдруг страну как бы отбросила до петровские времена, первые евразийцы, там, да, и даже не только они, и Блок, вот, написав там свои «Скиф» и «12», вдруг обнаружили, что Россия как будто бы она куда-то в прошлое вернулась, такая антиевропейская, неевропейская, прошлое. хорошо это или плохо, это другой уже был вопрос, но самое главное, что возникло ощущение вот этой цикличности. Просто история, когда она догоняет все время Европу, стремясь ее скопировать и превзойти, и показать, соответственно, вернувшись назад язык, вдруг оказывается снова в положении глубоко отставшего, снова вынужденного догонять. Вот. И здесь я бы вот Ключевский, который исходил из того, что в России это противоборство между собой, значит, земское и государственное дело, государево дело, земское дело, что постепенно земля все более и более эмансипируется, становится все более, значит, значимой. Вот рано или поздно земля, значит, она себе заявит в полный голос, и Россия таким образом окажется аналогичной всем другим европейским государствам, тоже парламентаризм многие столетия существовал. Вот как рассуждал Ключевский, в этом отношении он Петра и оценивал критически, потому что Петр, конечно, к парламентаризму в буквальном смысле слова Россию не приближал, он ее цементировал в таком полицейском формате, но то, что он наводнил ее европейскими кадрами, европейскими идеями, в том числе и политическими, это привело, конечно, и к развитию вот того земского в терминологии Ключевского начала, которое будет развиваться и в 18 столетии, будут конституционные проекты плодиться, и в 19-м возникнет даже целый феномен русского освободительного движения, если терминология Ленина пользоваться. Вот. Но это все Ключевский воспринимал это, как ни странно, все как некий так естественный прогрессивный процесс, который ведет Россию к тому, что она рано или поздно все-таки она станет цивилизованной, как тогда говорили государства, понимая под цивилизацией только европейскую цивилизацию. Но Россия, она так и осталась привержена своей цивилизации, своей евразийской, как я вот ее уже назвал, цивилизацией ресентимента. И такой она обречена быть и дальше. Просто Петровский пример здесь, еще раз повторяю, нам интересен, как такой, может быть, самый успешно знаковый пример вот этого российского прорыва к Европе, с одной стороны, а с другой стороны, сохранение своих самодержавных холопских, полицейских основ, на которых она всегда существовала и продолжает существовать по сей день, с моей точки зрения.
Даниил, а вот какие исторические параллели приходят в голову в связи с тем, что в праздновании 350-летия официально примет участие нынешний президент, который в последнее время, вот, например, я так помню, где-то с 19-го года или с 18-го начал очень лестно отзываться о Петре Великом, говорит, что это, по-моему, его любимый исторический деятель. Правда, при этом он путал, какую войну начал Петр, семилетнюю или... 21-летнюю. Да, или северную. Вот, видимо, сочетание звуков его как-то запутало, но школьник ему помог разобраться. А вот на ваш взгляд, действительно, Владимир Владимирович может себя, скажем так, ощущать продолжателем дела Петра Алексеевича, или это какие-то дежурные такие официальные фразы и слова, которые, в общем, должен произносить действующий глава государства по отношению ко всем своим предшественникам?
Я бы так сказал. Ну, во-первых, что я хочу заметить, портрет Петра Первого – это был первый из исторических репрезентаций, персонифицированных, которые поместил у себя то ли на рабочем столе, то ли на стенку. По-моему, на рабочем столе стоял Путина еще в 2000 году, когда он только стал президентом. Потом у него были периоды, когда он, значит, говорил что-то там хорошее об Александре Третьему, и, по-моему, там Николае Первому даже что-то было сказано. А сегодня, значит, вот он вновь... Ну, я думаю, что у него нет такой жесткой вот зацикленности на каком-то одном персонаже, но он упоминает всегда каких-то исторических правителей, ну, своих предшественников, которые демонстрируют максимально державную мощь в понимании того времени и в воспоминаниях наших сегодняшних, о тех или иных эпохах. Почему ему сейчас именно интересен Петр? Ну, мне кажется, что, конечно, в первую очередь, потому что он победил крупнейшую все по тем временам североевропейскую державу. Сейчас, конечно, Швеция, вот она и хочет вступить в НАТО, но таковой не является. А когда-то это был, ну, это был не гегемон общеевропейский, но тем не менее, на севере Европы Швеция в 17-18, в начале 18 столетиях, она была заметной величиной, и она побеждала своих соседей неоднократно. Вот, и Россию в том числе, до этого. Да? Но, в частности, если мы возьмем вот даже перечисленные мной детали того образа Петра, который есть, то, конечно же, отчасти, в некотором смысле, Петр является предшественником того курса, который сейчас проводит нынешний действующий президент. Если мы вспомним как раз вот ту цитату, уже мы приведенную из Петра Первого, когда мы все возьмем необходимое от Европы, а затем повернемся к ней зарад. Ну вот что-то похожее на исполнение этого Петровского завета мы наблюдаем последние несколько лет. Другое дело, что я бы не сказал, что удалось нынешнему, как мне представляется, режиму, правительству, системе нашей современной, вертикально интегрированной, взять от Запада все необходимое, что хотелось бы. Это вообще утопическая задача. Невозможно у постоянно обновляющейся цивилизации взять все необходимое, все, что она приготовила. Потому что она дальше уже начинает двигаться, пока ты тут усваиваешь то, что ты скопировал. Вот, поэтому, с одной стороны, да, этот завет выполнен. А в то же время, что идет полный разрез с тем, что завещал Петр. Петр все-таки искренне хотел открыть Россию, сейчас повторяю, в Европе и Европу России. Он был сторонником вот этого восприятия Петербурга и Германландии в целом, да и Балтики в целом, как некого моста. Вот не как окна, через которые, не как фоточка, через которую мы там обмениваемся, а как моста, через который происходит человеческое движение в ту и другую сторону. И не только приезжали иностранцы, пошел парижский, русские юноши и там его сановники ездили в Европу не только как дипломаты, но как обучающиеся, как пенсионеры, то есть как люди, которые на государственном пенсионе учились на Западе. И потом они возвращались, в отличие от времени Бориса Годунова, когда уехал там человек 15, если не вернулся только один. Здесь возвращались в основном, и они уже вливались в новую московскую элиту, российскую тогда элиту. Поэтому здесь, конечно, скорее тенденция сегодня к антипетровству. Происходит, ну, так, причем обоюдный со стороны Запада и со стороны России происходит процесс такого взаимного размежевания цивилизационного, к изоляционизму сталкивается и Запад, стремится и Запад с одной стороны, но и Россия с другой стороны также не менее активно к этому стремится. Здесь я не вижу преемственности по отношению к Петровскому курсу. То, что Петр, но вот в чем в главном, как мне кажется, все-таки есть перекличка между эпохой Петра и современной эпохой, и Петр, и Путин стремятся к тому, чтобы заставить Запад начать уважать Россию так, как это понимает сама Россия. И при Петре, и сегодня, насколько я могу судить, Россия исходит из того, что ее уважают только за силу, за мощь, державную мощь. И вот демонстрируя свою способность предлагать свою военно-политическую повестку Западу, Россия подтверждает свою значимость в собственных, в первую очередь, глазах. Это проделал Петр с большим, в общем, успехом, потому что именно с его эпохи Россия превращается в полноправного участника европейского концерта держав. В этом концерте Европы Россия никогда не преследовала какие-то свои, вот, что называется, прагматические интересы, она всегда воевала за чьи-то интересы. То есть эти все войны вот, 18-19 столетия, которые Россия на западном направлении вела, она с самой России-то ничего хорошего, ну, с точки зрения внутренней, получила. Ну, то, что сейчас осуществляет российская власть, как мне кажется, это очередное стремление каким-то явочным, причем радикальным способом навязать Западу свою повестку, то есть заставить Запад поменять некоторые правила международной игры, то есть там, той реальполитик, которая существовала, ну, практически вот с послевоенных времен, ну, уж как минимум с перестроечных времен международная жизнь. И это является своего рода ремейком вот тех попыток, более-менее успешных, которые предпринимали российские лидеры на всем протяжении существования России. Как я уже сказал, это стартовало еще в Московском царстве, ну и продолжалось в Петербургской империи. Здесь Петр, такая ключевая фигура, хотя не только он, разумеется, затем в советское время. И Ленин, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, они все по-своему пытались вот достигать этой цели. Но наиболее яркие всплески в 20-м столетии – это 17-й год, это перестройка, и это вот как мне представляется ныне происходящая попытка, потому что так или иначе, но в тот момент, когда мы увидим, чем закончится противостояние России и Украины, в данном случае вооруженное, как только мы дождемся этого момента, мы после этого обнаружим, что международные правила игры действительно поменялись. И в этом смысле, другое дело, какой ценой это для России произойдет, это уже отдельный вопрос. Предыдущие оба раза, когда Россия достигала своих сверх задач, 17-й год, я имею в виду, и 91-й, как вы знаете, единое российское государство распадалось, потому что цена, этот рикошет, он бил и по России тоже. То есть изменение, глобальное изменение правил игры, оно касалось и России тоже. Поэтому здесь это рискованная игра, но есть такая поговорка русского народа: на белую смерть красна. Поэтому чем закончится эта попытка Путина сегодня поиграть с Петра Первого, а на самом деле в гораздо большей степени, может быть, даже в Ленина, и Горбачева, но только вот не по инструментальным своим, так сказать, форматам, а по сверхзадачам. Вот чем закончится эта попытка на недействующего президента, навязать российскую повестку западных миров в целом. Но вот мы узнаем в ближайшее время.
Ну что ж, огромное спасибо, Даниил. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что у нас в гостях сегодня был историк Даниил Коцубинский из Санкт-Петербурга. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Да, всего доброго.
Всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.